Церковь характеризует два основных признака, которые делают церковь церковью. Как мы уже упоминали, один из них – это проповедь Слова Божьего. Из книги «Деяния святых апостолов» мы знаем, что церковь, по сути, появилась благодаря проповеди, проповеди апостола Петра. В тот день многие люди приняли Христа верой и крестились. Поэтому исторически в протестантизме, в частности в евангельских церквах, одним из ключевых признаков церковности была проповедь Божьего Слова. В Деяниях говорится о том, что первая церковь собиралась по домам вокруг Слова, в изучении Слова. И из этого чтения Слова вытекали все остальные последствия. Кроме того, недостаточно только лишь проповедовать Слово верно. Если, к примеру, проповедь звучит на открытом пространстве, и люди слушают и внимают ей, это еще не делает этих людей церковью, потому что слово могут слышать как обращенные, так и необращенные. Но что еще необходимо? Кроме этого, необходимо участие в воспоминаниях Иисуса Христа. Именно вечеря Господня испокон веков в протестантизме является ключевым признаком церковности. То есть это тот элемент, который выражает как наше единство с Богом, единство по вертикали и единство по горизонтали с нашими братьями и сестрами. Это то, что делает нас общиной. Итак, очень важные элементы церковности. То, на чем строится церковь, это проповедь Слова Божьего. В церкви должно быть верное учение, иначе это какое-то сообщество, которых объединяют какие-то морально-этические ценности или что-то подобное. Кроме этого, необходимо, чтобы эти люди, которые слышат проповедь, были объединены Иисусом Христом. И именно Евхаристия или Вечеря Господня, хлебопреломление, выражает и содействует единству церкви. В продолжение этой темы важно также рассмотреть основные заповеди. Их еще в некоторых церквах называют таинствами. Мы имеем две заповеди от Иисуса Христа. Первая из них – это крещение, и вторая – участие в воспоминаниях о Его страданиях. Говоря о них в такой последовательности, это не значит, что что-то из этого является менее важным, чем другое. Мы начнем разговор с учение о крещении. Что в Библии говорится об этом? На этот счет есть целый спектр мнений по поводу того, как понимать крещение, для чего необходимо крещение и каковы последствия, результаты крещения. Так как это систематическое богословие, мы рассмотрим, на чем базируются эти мнения и как они выражаются. Первое из них – это мнение римско-католической и лютеранской церквей. Крещение как средство сообщения спасительной благодати. Эти две церкви утверждают, что крещение необходимо для того, чтобы человек мог получить спасительную благодать. Оно выливается в отпущение грехов. Это очень важный элемент или таинство, которое играет большую роль в жизни церкви в целом, так и в жизни ее членов в отдельности. Эта церковь учит тому, что на самом деле крещение имеет отношение к прощению или отпущению грехов. Вот почему необходимо человеку, даже младенцу, креститься. В связи с этим Аврелий Августин, известный древний богослов 4-5 столетия, предложил идею о месте, где обитают дети после смерти. в частности, некрещенные дети. Он назвал это место «Limbus Infantium», то есть место обитания детей некрещенных, но в то же время находящихся под влиянием первородного греха, и которые вследствие этого не могут находиться на небесах. Это место, где они не страдают, как в аду, но в то же время не испытывают небесного блаженства. Но в отношении крещения младенцев между лютеранами и католиками есть определенного рода разница. Различие состоит в том, что католики считают, что само по себе крещение позволяет ребенку быть спасенным. То есть самое важное в этом – это правильно совершить этот обряд. И этот обряд должен быть совершенным правильным человеком, то есть служителем, который рукоположен и который имеет право совершать это. У лютеран, кроме этого, еще важна и вера крещаемого, или, по крайней мере, вера их, его родителей. То есть недостаточно просто правильно выполнить сам обряд. Очень важно вместе с этим и вера. То есть, чтобы обряд совершался по вере. Если это ребенок, как я уже сказал, учитывается при этом вера родителей или вера всей церкви от имени ребенка. Что в Библии говорится о крещении младенцев? Ничего прямо в Библии об этом не говорится, но, тем не менее, учение об этом строится на некоторых текстах из Писания, которые якобы проливают свет на это умолчание в Библии. В качестве аргумента приводится то, что в израильском сообществе в завет вступали не только взрослые люди, но и дети. Они присутствовали на праздниках и также в момент заключения завета с Богом, который заключался при помощи или посредством обрезания. На фоне ветхозаветной истории лютеранские богословы, как и римско-католические, видят связь между тем, как в Ветхом Завете дети играли высокую роль, так и в современной церкви дети также являются частью народа Божьего. Поэтому на основании этом и также на основании тех текстов, где говорится о том, что был крещен весь дом, в Деяниях святых апостолов говорится о том, что когда кто-то обращался, то вследствие этого был крещен весь дом или все семейство этого человека. Например, как это было в случае с Корнилием. По его обращению весь дом его был крещен. То же самое можно сказать и в отношении стража, тюремного стража, который обратился в Филиппах, который, мгновенно обратившись, крестился со всем своим домом. И еще один аргумент, который приводится в пользу этой практики, это то, что, будучи младенцем, Дух Святой исполнил Иоанна Крестителя, наполнил его, и этот младенец, исполнившись Духом Святым, взыграл, то есть младенец что-то мог понимать и как-то реагировать на действия Духа Святого. Но эти тексты в целом не говорят прямо о том, что эта практика является правомерной, и то, что это может быть обосновано. То есть в отдельности эти тексты не дают нам основания. В сумме мы можем предполагать, что это допустимо, но опять же таки, в целом эти тексты не дают достаточного обоснования тому, чтобы крестить младенцев. Как минимум мы можем сказать, что об этом в Библии прямо не говорится. Но здесь же возникает вопрос. Если в Библии не говорится об этом, то значит ли это, что это не имеет места быть? Значит ли это то, что это противозаконно или запретно? В таких случаях мы должны понимать, что не все то, что не упоминается в Библии, можно считать запретным или неканоничным. Есть многие вещи, которые и практики, которые не упоминаются в Библии, но в наше время они встречаются, поскольку они оправданы целью и не противоречат Писанию. Следующий взгляд, на который мы обратим внимание, это взгляд реформатской традиции реформатов и пресвитериан. Их взгляд состоит в том, что крещение является знаком и печатью завета. Как я уже упоминал, в Ветхом Завете даже дети являлись частью народа, который входил в завет с Богом. Их присоединяло к обществу Бога обряд обрезания. И через этот обряд проходили все, как взрослые, так и дети мужеского пола. Этот обряд олицетворял реализацию Божьих обетований, или, вернее, вхождение в завет или в особую форму отношений с Богом. Реформатская церковь, реформаты, пресвитериане считают, что в настоящее время этот обряд заменило собой крещение. И когда человек крестится, он точно так же входит в общину, как это было во времена ветхозаветной истории. То есть, крещение – это способ приобщения к завету и одновременно знак спасения. Реформатская традиция видит связь между этими двумя обрядами. И поскольку в Новом Завете нигде нет упоминания о том, что крещение – вернее, обрезание имеет важное значение для прозелитов, для язычников, поскольку можно сказать, что Павел ставит под вопрос необходимость этого, то возникает необходимость заменить это чем-то другим. И ввиду этого реформаты начали видеть в крещении то, что замещает собой обрезание. При обновлении завета в Ветхом Завете принимали участие и дети. И когда заповеди Моисея Иисус Навин читал перед всем собранием Израиля, на этом собрании присутствовали и женщины, и дети. Кроме того, пророк Иаиль обещает, что в будущем Дух Святой сойдет не только на мужчин, но и на женщин, детей, юношей и так далее. То есть вот эти вот масштабные обещания касались и имели отношение также и к детям. Одним из самых основных аргументов в пользу того, что крещение замещает собой обрезание, является текст из послания Колоссянам. Колоссянам 2:11-12. Павел пишет: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывши погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Здесь есть определенная связь между крещением и обрезанием. И то, и другое значит отторжение греха, когда человек отделяется от греха и порока и посвящает себя Богу. На основании этого текста реформаты видят то, как в наше время крещение замещает собой обрезание. Кроме того, можно вспомнить то, что Христос, когда посылает своих учеников на миссию, призывает их учить и крестить. Павел говорит о том, что обрезание во Христе уже не имеет никакого значения. И для того, чтобы стать частью церкви или Божьего народа, это уже не требуется. Единственное, что требуется, к чему призывает Бог, это крестить, учить и затем крестить. В этом лежала суть евангельской проповеди. Что же касается формы крещения, это должно быть погружение или крапление. У реформатов на этот счет есть взгляд, что сама форма крещения не играет большой роли. Они практикуют, по сути, крапление, то есть не полное погружение, как это у баптистов. И эта позиция основана на том, что в ранней церкви, когда люди принимали крещение, не было возможности всех крестить посредством погружения. Складывается впечатление, что после проповеди Петра, после которой покаялось около 3000 людей, не было возможности в Иерусалиме и вокруг него крестить людей в таком количестве посредством погружения. Это заняло бы большое количество времени. Кроме того, скорее всего, не было и водных ресурсов для этого в достаточном количестве. То же самое можно сказать и в отношении крещения Иоанна Крестителя, который крестил многих людей, и в отношении также целых домов, и, например, в отношении темничного стража, который после обращения явно не мог оставить свой пост для того, чтобы найти место, чтобы креститься посредством погружения. Скорее всего, это было крещение посредством крапления. В любом случае, в Писании нет обоснования той точки зрения, что крещение возможно только и действенно только через погружение, полное погружение в воду. Само слово «баптизо», греческое слово «баптизо», хотя и значит «погружение», в определенных контекстах может значить и «крапление». Не обязательно оно значит только лишь крещение посредством погружения. Поэтому спекуляция вокруг этого слова и его значение не всегда оправданы, поскольку оно может значить определенные вещи в определенных контекстах. То есть значение определяется, по сути, контекстом употребления этого слова. В одних случаях это может подразумевать крещение и только посредством погружения, в других случаях это может быть крещение через крапление. Но какого-то богословского комментария или заявления в отношении того, какая должна быть форма крещения, в Библии нет. Поэтому мы не можем настаивать на том, что это слово значит только погружение и ничто другое. И известно то, что очень рано крещение через крапление вошло в обиход или в употребление ранней церкви. И, как известно, в апостольском символе веры говорится о том, что крещение должно быть только в проточной или живой воде. Если такой возможности нет, тогда людей можно было крестить посредством крапления. И это очень рано, это уже 1-2 века. Очень рано эта практика появилась в ранней церкви. А со временем, уже к 3 веку, люди начали крестить и младенцев. К 3 веку эта практика была уже довольно распространенная в ранней церкви. Я уже упоминал аргументы в пользу того, почему крещение детей допустимо. Мы детально также поговорим о крещении как символе спасения. Следующая точка зрения – это евангельская. Многие евангельские церкви разделяют ее. Крещение как символ спасения. Что это значит? Крещение является символом или внешним признаком того, что уже произошло, то есть духовные перемены. Поэтому протестанты, говоря об этом, никогда не думают, что человек может спастись посредством крещения или его грехи очищаются посредством этого. И более того, многие протестанты, в частности евангелики, не соглашаются с тем, что крещение детей возможно, поскольку дети еще не могут, не в состоянии верить и понимать суть Евангелия. Конечно, это все может варьировать от возраста, но если говорить о младенцах, то они еще не в состоянии верить. Для протестантов, евангеликов, очень важно, чтобы крещение отображало ту реальность духовных изменений, которые произошли в жизни человека. Поэтому внешний признак крещения символизирует то, что произошло внутри. Буквально это погружение или умирание для греха и оживание для жизни новой, для жизни праведной во Христе. Этот символ очень важен для евангельских христиан. Почему очень важно, чтобы человек верил? Почему недостаточно, чтобы обряд был совершен формально? В основании этого содержатся слова Иоанна Крестителя, который сказал саддукеям и фарисеям: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Этими словами он говорит о том, что прежде чем креститься, человек должен быть научен, и в его жизни должны быть определенные плоды, которые говорят о том, что жизнь человека изменилась. То есть по отношению к возрождению, крещение имеет внешнее значение. Оно лишь показывает то, что уже произошло. Оно символически указывает на то, что жизнь человека отныне изменилась. Он живет новой жизнью. В своем великом поручении, адресованном ученикам, Иисус говорит о том, что прежде чем креститься, человеку необходимо быть наученным. И поэтому первостепенная задача апостолов заключалась в том, чтобы научить то, во что церковь верит. Прежде чем человек крестится, он должен понимать, отдавать себе отчет в том, во что он верит. Это очень важный аспект в отношении крещения.